Dar. Запущено. Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина, это Валерий Соловей. Как через воскресенье на следующее. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. И Юлия, спасибо за приглашение.
Всегда, пожалуйста, приходите чаще. У меня есть маленькое, если позвольте, объявление, которое я забыла сделать вчера, потому что вчера был день рождения моего отца Леонида Александровича Латынина, у нас были проблемы со стримом. Маленькое объявление заключается в том, что в среду к нам придет просто лучший российский демограф Алексей Ракша. И Алексей очень бы хотел, чтобы вы хотели от него услышать. Поэтому напишите, пожалуйста, к нему те вопросы, которые вы бы хотели обсуждать. Хотя я-то знаю, какие я с ним хочу вопросы обсуждать. Но тем не менее. Так что вот собираем вопросы по демографии. Серьезнейшая, кстати, проблема. По демографии России. А, кстати, Валерий Дмитриевич, а что вы скажете по поводу российской демографии? Вот прям так с места карьеры.
Я думаю, что вряд ли смогу сказать лучше вашего будущего собеседника. Мои знания в этой области, к сожалению, довольно поверхностны и во многом опираются на то, что Алексей Ракша как раз и пишет. Поэтому они не просто поверхностны, они еще и вторичны. Вот. Поэтому ну, зачем отделываться банальностями?
Хорошо, тогда мы будем обсуждать вопросы повышаемости России и вопрос второго демографического перехода с Алексеем в среду. Собираем к нему вопросы. Не забывайте, господа, подписываться на канал Валерия Дмитриевича, который есть по ссылке в описании, во всех случаях должен быть. А не забывайте подписываться на наш собственный канал, делиться ссылками и ставить лайки. И я хочу обсудить... Мы, конечно, у нас в заголовок вынесено... Красная жара нарастает. Что будет происходить внутри российских силовых элит? Но все-таки мы начнем с двух главных, на мой взгляд, важнейших историй, которые случились на этой неделе. Это покушение на Трампа и убийство Ирины Фарион. И, Валерий Дмитриевич, прежде всего, конечно, мой вопрос к вам, как к политологу, как человеку, который внимательно наблюдает. Вам не кажется, что президентская гонка в США окончена?
Нет, Юля, все-таки не кажется. Все-таки это могло и, наверное, повлияло на морально-психологическое состояние, возможно, сдвинуло часть колеблющихся, в том числе колеблющихся штатов, в пользу Трампа. Но, тем не менее, исход даже сейчас не предопределен. По крайней мере, та социология, которая появилась по горячим следам, она не говорила о том, что произошел серьезный сдвиг у массовых настроений. Но, возможно, это требуется время. Вместе с тем, пока идет время, эта новость начинает забываться, вы понимаете. Если только ее не подпитывать и не поддерживать, что, конечно, Трамп будет делать более чем успешно. И те люди, которые ему симпатизируют, его команда. Это первое. Второе. На самом деле, не менее важным фактором, сейчас его обсуждают точно так же интенсивно, хотя начали обсуждать раньше, чем покушение Трампа, это состояние здоровья Байдена, уйдет он с гонки, снимется или нет. Я думаю, что это на самом деле не менее важный фактор, чем здоровье самого кандидата Трампа. Другое дело, что обсуждение перспектив Байдена, обсуждение перспектив того, останется он или уйдет, на самом деле в любом случае работает против него. Это как раз тот самый случай, когда неважно, помните знаменитую фразу, что ружье уже там, стреляет в конце, да? Вот оно сейчас висит, а потом оно выстрелит. А Брехт вот очень хорошо сказал, что уже тем самым, что ружье висит, оно стреляет. Вот это вот то самое ружье, которое висит, оно тем самым стреляет. Вне зависимости от того, будет Байден дальше участвовать или он снимется, это работает против демократов. И это отнюдь не менее важный фактор, чем покушение на Трампа. Я думаю, что они фактически равнозначны. Поэтому я бы сказал, что шансы Трампа растут, но не только в силу того Господнего благословения, которое его осенило, уж извините за цинизм, это звучит так, но он так это сам говорит, да? Но и в силу того, что происходит в стане его противника. Юлия?
Нет, собственно, естественно, я как раз, мне казалось, что после этого покушения самая разумная тактика для демократов – не снимать Байдена, а просто утопить его и повесить на него всех собак. Тем более,
кстати,
что
да.
Если заменять его...
Я тоже об этом думал, Юля. Но вы знаете, Камала Харрис тоже совсем неплохой кандидат в этом смысле. Ее терпеть не могут в рядах демократов, среди их преданных сторонников. Может быть, лучше ее утопить, а пусть Байден уйдет достойно. Поэтому, видите, здесь, если даже исходить из презумпции, что игра уже сделана, да, вопрос в том, кого объявить ответственным за поражение. Того, кого не жалко. Байдена, может быть, еще и жалко. Камалу Харрис на самом деле не жалко никому. Насколько мне известно, по крайней мере.
Я не могу... Последний вопрос про покушение на Трампа, но потом мы, может быть, к этому еще вернемся. Но я не могу вот чего у вас не спросить. Во-первых, я с изумлением узнала, что 34% избирателей Байдена считают, что покушение на Трампа подстроено самим Трампом. Это большой привет от ребят, которые всегда правых обвиняли, что они в какой-то QAnon верят, в какой-то Пиццагейт верят. И говорили, нет, мы не такие, мы здравомыслящие. Но покушение на Трампа подстроено Трампом. И как вам понравилось, собственно, какого вы мнения о профессионализме американских спецслужб? И не было ли тут, как бы вам сказать, некоторого нарочного недогляда, вот... Я уже цитировала Марио Пьюза, «Четвертый Кеннеди». Есть потрясающий роман, в котором там недовольный начальник ФБР понимает, что есть сумасшедший, который будет стрелять в его президента, но поскольку ему президент, вот этот четвертый Кеннеди, не нравится, то просто, значит, этот начальник ФБР просто берет и уничтожает папку на этого сумасшедшего. Я не под... Конечно, это слишком complicated, это вот как раз действительно теория заговора, я имею в виду просто другое. Что поскольку все эти ребята в спецслужбах сильно Трампа не любят, и мы знаем, 51 человек подписывал письмо в спецслужбах именно американских о том, что лэптоп Хантера Байдена – это российская дезинформация. Большой привет, да, российская дезинформация. Тоже к вопросу о теориях заговора. Ну, как бы просто дать работников, как бы это, которые плохо натренированы, которые работают спустя рукава, сократить охрану. И положиться на то, что вот если по телевизору все говорят, что этот человек с мертвой белкой на голове враг Отечества, и ну, кто-нибудь бы его... И неужели не найдется никакого американского патриота, кто его застрелит? Ну вот... Не виноватая я, он сам пришел.
Юлия, мы с вами встали на очень тонкий и скользкий лед конспирологии. Но я вас прекрасно понимаю, потому что когда речь идет о покушении в ходе самых важных в мире выборов, президентские выборы в США – это самые важные в мире выборы. Давайте скажем честно, да? Даже будучи российскими патриотами. Так вот, любой, кто пытается объяснить произошедшее, он не может исключить ту или иную конспирологическую версию. Давайте я вам скажу, что думают в Кремле, а потом, это очень интересно. А потом вернемся к тому вопросу, который вы поставили. Среди военно-политического руководства России нет никаких сомнений в том, что это был заговор со стороны демократов, призванный остановить Трампа. Когда задается естественный вопрос, есть ли следы доказательства этого заговора, они говорят нет, и это как раз означает, что действовали профессионалы. Я нисколько не шучу. То есть в ходе того обсуждения, которое прошло внутри военно-политического руководства России, они пришли, ну, как сказал бы Горбачев, консенсусу, что да, это было покушение, подготовленное, спровоцированное профессионально и подготовленное демократами, которые, значит, вот в этом были заинтересованы, потому что это был единственный способ остановить Трампа. И что действительно Трампа спасла только божественная длань. Еще раз, что вот доказательство профессионализма – это то, что был подставлен стрелок-одиночка, который тут же и был убит. Ну, в общем, тютелька в тютельку. Шар попал в бильярдную лузу. Это то, что думают в Кремле. Теперь, что думают значит, демократы. Они на самом деле то же самое думают, что и в Кремле, просто они меняют знак. Да? И если вы попытаетесь им доказать, что в здравом уме, твердой памяти ни один человек, и даже будучи самого авантюрного склада, Трамп, безусловно, авантюрного склада, не станет так рисковать свою жизнь. Не станет, потому что он действительно находился на волоске от смерти или от тяжелейшего ранения, которое бы, наверное, его навсегда похоронило и как политического деятеля, и просто как человеческую личность самоценную. Может быть, он бы физиологически продолжал после этого существовать, но идентичность он бы свою наверняка потерял. Что касается того, как могли себя вести враги, недоброжелатели Трампа в секретных службах, да, они могли себя вести таким образом, как вы описали, Юль. Но ведь они могли просто работать спустя рукава. Понимаете, очень часто невозможно отличить глупость от замысла, от заговора. И вы помните, как изучали предысторию, подоплеку того, что случилось 11 сентября 2001 года. Сколько было нареканий в сторону, сколько критических стрел было направлено против ЦРУ и против американской системы безопасности. Выяснилось, что там недооценили, там не обратили внимания, там сработали стереотипы. Да что уж тут говорить, о недавнем случае с нападением на Израиль. Это же то же самое. Израильская разведка одна из лучших в мире. Вот головокружение от успехов. Вот привыкли думать стереотипно. Это вполне могло произойти и с секретными спецслужбами. То, что какой-то там недоброжелатель Трампа с большей охотой, допустим, сказал, ну не будем на это обращать внимание, охотно допускаю. Ну проведут они расследование, как обычно, органы не ошибаются. Мы с вами это прекрасно знаем. Результаты этого расследования станут нам известны в ходе конгресса, слушатели в конгрессе, ну слушание, ну наверное, через несколько лет. Если не будет, к этому времени появится масса гораздо более важных тем, допустим, как, будучи Трамп избран президентом, постарается остановить российско-украинскую конфронтацию. Вот это будет гораздо более важная тема. Как он себя будет вести по отношению к Китаю, опять же, повторяюсь, он будет избран президентом. А все то, что произошло, будет уже давным-давно находиться на задворках истории. Все это постараются забыть. За исключением группы людей, которые это поставит в центр, оставит для себя в центре внимания группы конспирологов. Кто-то напишет книгу, появится литература, скажем, довольно популярная. Кстати, могу сказать, что в американском истеблишменте тоже есть сторонники конспирологии. Допустим, Кеннеди, он сторонник конспирологических версий. И понимаете, какая штука? По мнению некоторых специалистов из разведслужб, он в ряде случаев довольно близок к истине. И это делает его
Например.
фигуру неприемлемой для Америки. Я не буду сейчас входить в выяснение. А мне сказали, что у них есть такое мнение, что он довольно близок в ряде случаев в своих интерпретациях к действительности. Поэтому его в американском истеблишменте недолюбливают. Ну, когда он разоблачает, давайте так, я общо скажу, нечто, происходящее в американской олигархии. Некоторые закрытые моменты олигархической жизни в США.
А поподробней?
Нет, подробнее, Юрий, с вашего позволения, не стану.
Хорошо. А тогда вы уже сами
Это
произнесли это
жареные
слово.
факты, это жареные факты.
А тогда уже сами произнесли это слово, знаменитый план Трампа по остановлению российско-украинской войны. Вот только что Трамп говорил Зеленским, вроде бы оба ужасно остались довольны разговором. Опять же, Орбан летал прямо к Трампу, минуя, по-моему, Вашингтон. Прямо вот так это к Трампу и полетел после своего визита. А на какой там все стадии и что из этого сварится, а что из этого нет?
Пока на стадии обещаний всего всем. Всем сестрам по серьгам. Зеленскому, Джонсону, когда русские подсылы там появятся напрямую или опосредованно, им тоже что-нибудь будет сказано ободряющее. Трамп в данном случае вольно или невольно, он не католик, следует девизу ордена иезуитов, одному из девизов, стать всем для всех. Он всем говорит то, что обнадеживает. Я могу вам сказать, что в Кремле на самом деле очень напряжены в связи с его идеей замирения России и Украины. Потому что никто не знает, в чем состоит конкретно этот план. Вообще никто. Как говорят циничные, но осведомленные, весьма знающие языки, возможно, на самом деле никакого плана в виде плана и не существует. Существует лишь общая идея, что Америка обладает такой сверхмощью, и Трамп ее использует для того, чтобы остановить военные действия. Единственный человек, который смог обрисовать что-то, хотя бы отдаленно похожее на план, это был Джонсон. Но то, что прозвучало из его уст, это, мягко говоря, крайне неприятно для российского руководства. Неприятно для Кремля. Речь идет о том, ну это со слов Джонсона, как можно понять. Ну, точнее, как со слов Джонсона, как это видится в настоящий момент, точнее, в тот момент, когда он
точнее,
беседовал
вот последнюю его статью вы имеете.
Последнее, да. Что, да, значит, дать Украине массу оружия, снять все ограничения на, сказать, по удары по целям на территории России, то есть принудить Россию к миру на невыгодных для России условиях, оставив за нее, если я правильно понял, Крым и ту часть Донбасса, ну, скажем, по состоянию на вечер 23 февраля 22 года. Не 91 года, 23 февраля 22 года. Вот вкратце это существо плана, как его изложил Джонсон. Юлия?
Хорошо. Переходя к другой новости, гораздо менее приятной, на мой взгляд, совершенно страшное, это, конечно, убийство во Львове Ирины Фарион. А что вы по этому поводу думаете?
Юлия, я склонен полагать, что Фарион, хотя ее разыгрывала российская пропаганда, и разыгрывала на 146%, но именно поэтому Фарион была важнее для российской пропаганды живой, чем мертвой. В целом для России она была выгодно живой, поскольку она подтверждала все эти пропагандистские утверждения, которыми живет российская пропаганда и которыми она промывает мозги. Поэтому она была выгодно живой, поэтому я думаю, что причины ее гибели, ее убийства лежат во внутриукраинской динамике, во внутриукраинской ситуации. Конкретно я не знаю, я не настолько хорошо знаю внутриукраинскую ситуацию.
Я даже больше скажу, потому что, смотрите, вчера я, конечно, не выдвигала особо никаких предположений, но просто с учетом того, что Ирина Фарион, что человек, который на нее покушался, известно, что он там чуть ли не 2 недели сидел на лавочке и ее ждал. Это не похоже на профессионала, это похоже на человека с посттравматическим расстройством, который, ну, например, можно предположить, воевал со стаей ВСУ на фронте, слышал, говорил по-русски, слышал, как Ирина Фарион рассказывает, что те дети, которые приехали во Львов с Востока и говорят по-русски, что, значит, вот их надо бить, с ними что-то надо делать, что те люди, которые на фронте воюют против России, но говорят по-русски, значит, как они смеют это делать. И, ну, с учетом даже того, что просто там азовцы, Максим Жорин писал про Ирину Фарион, у него в какой-то момент триггернуло, то есть, в общем, человек не очень уравновешенный. И почему я сейчас об этом уже так более резко говорю? Потому что, откровенно говоря, я понимаю, что такие вещи нельзя предотвратить, но я совершенно не верю, что если человек 2 недели сидел на лавочке, его за 2 дня не поймали. Это невозможно. Это, ну, как бы... Ну, вот сейчас полиция работает по-другому. Он наследил неимоверно.
Да, Юль, я вас понимаю. Я, кстати, согласен с вашей версией. Это очень хорошая, мне кажется, рабочая гипотеза. Это такое эхо не окончившейся, а длящейся войны. И, к сожалению, мы будем иметь и с этим эхом. Оно окажет дело и после окончания военных действий. Но будет очень длинно. Что касается вот после истории, да, автопати, как говорится, почему его не нашли? Ну, да, может быть, не очень выгодно его искать. А может быть, его уже нет в живых, концы в воду. Здесь мы можем предположить что угодно. Как говорится, нет преступника, мы вольны в мотивах. Потом появятся возможные результаты расследования, которые укажут на российский след. Но еще раз повторю, Россия, она никакого ущерба не наносила. Более того, ее существование, ее заявления, они были скорее выгодны России. чем наносили иврит. А Львов, по крайней мере, я могу сказать, до начала 90-х годов, до трети 40% населения это были русскоязычные. Это был результат такой целенаправленной еще сталинской политики, когда отставные советские офицеры получали возможность селиться во Львове. Они не могли селиться в Москве и Ленинграде, а вот в Львове был для них открыт. Тем самым предполагалось изменить этнодемографический баланс. Я жил во Львове просто, поэтому я более или менее представляю этот город. Жил на западе Украины, в Донбассе жил. Там он действительно во многом был русскоязычным. Я думаю, что во многом и остался.
Я единственное, что мне кажется, это важно сказать, что, ну, понятно, я не знаю, как вы, но я с Ириной Фрион, понятное дело, мягко говоря, не согласна. Но я считаю, что мало того, что, ну, нельзя ни в коем случае такое делать, и нельзя даже мысленно, даже близко, там, радоваться таким убийствам, потому что
Я с вами
собственно, нас
согласен.
от людей отличает не сочувствие несчастьям наших друзей, то есть нашу гуманность характеризует не сочувствие несчастьям наших друзей, тогда любой гатентот сочувствует. А именно, вот если ты радуешься, когда киллер убивает врага по каким-либо причинам, за слова, нельзя убивать за слова, я это повторяю, то, что я говорила вчера, слова неприкосновенные. Нельзя убивать за слова, это распад человеческого общества, и дальше следуют очень серьезные вещи.
Юлия, я с вами абсолютно согласен. Я придерживаюсь такой же точки зрения. Но давайте скажем честно. Люди очень ожесточены. За последние 2 года, особенно на Украине, по понятным причинам, они ожесточены гораздо, гораздо больше, чем могли бы ожесточиться и ожесточились в России. Ну а что касается вашей презумпции, Юля, она мне еще раз понятна, она близка, ее разделяю. Ленин бы нас с вами осудил. Он бы сказал, да, я противник индивидуального террора, потому что снимать надо слоями, бить по группам. А, кстати, вы же прекрасно знаете, что многие придерживаются этой точки зрения. А, я не знаю, как насчет Украины, в России совершенно точно. И у меня, кстати, как раз в связи с этим новость для русских ультрапатриотов. Вот их будут снимать группой. А, в принципе, принято решение, что они слишком распоясались, они стали яростными критиками той военной политики, которая ведется, и тех изменений потенциальных, которые могут случиться в этой политике. Поэтому надо верхушку и наиболее рьяных горланов, да, и главарей нейтрализовать, что Гиркин Стрелков был первой ласточкой, за ней последуют другие. Юлия.
А, собственно, вот с этого момента поподробнее, кто такие российские патриоты и что с ними буду делать? Потому что
А
пока
вы
дело с
знаете,
Евгением
вы и я, мы знаем их как военкоров. Да и вообще их общество знает как военкоров. А вот военкоров. Нет, речь не... Понимаете, русский национализм был уничтожен как зародыш политического течения на рубеже 2013-2014 годов. Об этом, скажем, Дюмушкин мог бы хорошо рассказать. Это очень интересно, когда Россия готовилась к возвращению Крыма в родную гавань, было отдано распоряжение расправиться именно с русскими националистами. С ними расправились, вот как с политическими, еще с зародышем политического течения, с некой политической группой. А сейчас речь пойдет о том, чтобы расправиться с наиболее рьяными и не в меру рьяными и говорливыми сторонниками специальной военной операции, теми, кто критикует военное руководство, теми, кто знает, как лучше, теми, кто призывает. Это очень важно, Юля, к войне до победного конца. Вот с ними надо будет расправиться. Они будут нейтрализовываться. Но опять же, когда я говорю, что снимать будут слоями, повторяю в данном случае Ленина, нет, речь не идет там о каких-то тысячах арестов, о сотнях показательных процессов, достаточно несколько десятков взять, чтобы заставить их заткнуться. Будут ли кого-то при этом ликвидировать, как это было с героями так называемой русской весны в Донбассе, вы помните, что они все были ликвидированы, намеренно, сознательно, да, что власть не нуждалась в такой, скажем, партизанщине, махновщине, в третьей силе. Не в меру, опять же, не в меру патриотичных людях, в частности. Я не знаю. Но то, что их будут арестовывать и сажать, или найдут те или иные средства заставить их замолчать, это факт. Тут решение приняли. И еще раз я повторю, я связываю его с тем, что готовятся некие изменения в отношении в целом военной конфронтации. Я имею в виду, что, скорее всего, это косвенное свидетельство, вот это вот намерение нейтрализовать не в меру радикальных патриотов, косвенное свидетельство в пользу попыток выйти на мирное урегулирование. Возможно, выйти до того, как Трамп, если он победит, въедет в Белый дом.
А попытки выйти на мирное урегулирование – это что и как они выглядят? Потому что я опять же слышала, что и Байден, ну, правда, уже не Байден, а как бы такой расширенный Байден, по аналогии с расширенным фенотипом Докинза, значит, вот расширенный Байден, понимая, что Трамп действительно может закончить эту войну, будет, и что это будет очень выгодная позиция, с которой Трамп будет начинать, что демократы постараются, конечно, отнять у него этот сладкий кусок и сделать то, что Трамп, но только до его прихода к власти.
Да, это все очень логично, загвоздка в малом. Для танго нужны двое. Россия готова предложить, и, в общем, она предлагает настойчиво план Патрушева. Он сейчас представляет собой более или менее фигуру консенсуса. Я говорил, что у Чемизова есть свой план, он действительно есть. Но пока на первом плане идеи Патрушева. Дело в том, что украинцы не говорят ничего вообще. Я 25 июля буду проводить закрытую онлайн-встречу и расскажу, почему они ничего не говорят и ничего не предлагают. Но дело в том, что следствием их молчания, то есть они не говорят ни да, ни нет. И главное, что они не делают пока встречных предложений. Я имею в виду встречных предложений не типа декларации «Война до победного конца, до границ 91 года». Они не делают встречных предложений на уровне консультации. Вот я объясню 25 июля, почему это происходит. У них на то есть, как они считают, очень серьезные причины. Еще раз, это так считает украинское руководство. У него есть очень серьезные причины с его точки зрения. С моей точки зрения, серьезность этих причин, возможно, преувеличена, и они не столь значительны, как кажется сейчас Киеву. Но так или иначе, Киев исходит из своих оценок ситуации. Поэтому, скорее всего, все начнет проясняться не раньше, чем в начале осени. На сей счет. Еще раз, есть очень серьезные причины, которые пока что сдерживают Киев. Очень серьезные.
Но мне кажется, одна из главных серьезных причин заключается в том, что если мириться, придется проводить выборы, и после этого Зеленский вряд ли усидит.
Я не думаю, что дело только в этом, хотя если мы рассматриваем мотивацию одного из ключевых игроков, может быть, ключевого игрока украинской политики, наверное, ее было бы неправильно сбрасывать. Но я уверен, что дело только этим не определяется. Я думаю, что есть, даже уверен, я знаю, что есть другие соображения, я бы назвал их стратегическими. Насколько мне известно, они находятся на первом плане пока, а не, собственно, внутриполитические. Ну, отрицать их наличие не могу.
Тогда всем, кто хочет, напоминаю, что вот будет стрим профессора Соловья, так что туда приходите. А сейчас все-таки поговорим о плане Патрушева и плане Чемизова. А в них что? То есть есть какие-то конкретные российские предложения?
Есть, они более чем конкретны. Эти предложения периодически, с разной степенью, ну, периодически передавались в Украине через посредников разных. Последний раз, если мне память не изменяет, да, в мае этого года, они довольно простые. Это замерение на условиях статус-кво территориального. Там возможны некоторые подвижки, там есть возможность для торга, понимаете, она существует. Она заложена. Нет. На самом деле в этих предложениях нет того, что оглашено было в таком якобы ультиматуме двойника. Вот отдайте нам эти еще две области. Ничего подобного даже близко нет. И Россия готова подвинуться. Она действительно готова подвинуться в пользу Украины. Но дело в том, что Украина вообще ничего пока в настоящий момент не предлагает. И для того, чтобы сесть за стол закрытых консультаций, не публичных переговоров, а закрытых консультаций, надо понимать, чего хочет та сторона, к которой вы обращаетесь. она не формулирует свои предложения. Еще раз, публично она повторяет то, что было сказано когда-то Зеленским. Это рефрен, это рамка украинской пропаганды. Возвращение к границам 91 года. А на закулисном уровне ничего не предлагается. Еще раз, я знаю, почему это происходит. Ну или более-менее догадываюсь, есть некоторые серьезные причины. Но, понимаете, говорить бы надо было уже желательно, или вести, я бы сказал, хорошо, не говорить, а выдвинуть встречные требования. Вот так. Можно было бы уже сейчас.
А как же тогда...
показать, что готовы. Да.
А потому что я тоже обратил
внимание, извините, кое-что сделано. На самом деле кое-что сделано. Вот это заявление о том, что на следующей конференции по Украине будет непременно присутствовать Россия. Это заявление повторяли ключевые игроки украинской политики. Это министр иностранных дел, это Ермак, это сказал Зеленский. Что это будет в этом году. Но на самом деле, если вы предполагаете, что в этом году Россия окажется на мирной конференции, это как минимум означает, что вы должны направить некие свои предложения. Или рассмотреть российские предложения и сказать, вот с этим мы согласны, с этим не согласны. Здесь мы предлагаем то-то и то-то. Как минимум. Иначе, конечно, никакого присутствия России ни на какой мирной конференции не будет. А напомню, что вот эти три чиновника украинских, ну, президент не чиновник в каком-то смысле, они выразились весьма определенно, что Россия будет участвовать.
Так вот, это меня как раз я и хотела уточнить, потому что я все время слышала, с одной стороны, эти заявления, которые предполагают, что, ну, когда Зеленский говорит, что Россия будет участвовать на мирной конференции, что, возможно, замирится в конце этого года. А при этом, с другой стороны, мы все время слышим, что границы 91 года, никаких переговоров лично с Путиным, и вот есть мирный план Зеленского с репарациями и так далее. Вот это недавно, последний раз Ермак повторил. Я перестаю понимать, как одно согласуется с другим, и как бы если бы... Если, оказывается, все дело за тем, что можно было просто позвать Россию на мирную конференцию, и там, значит, Кремль быстро подпишет репарации, быстро уйдет, так чего этот замечательный план не был осуществлен 2 года назад?
Да, я понимаю, Юля. Ну, знаете, на вот вопрос вами поставленный, вполне уместно поставленный, есть два простых ответа объяснений. Первое, такое, знаете, универсальное. Вообще все люди шизофреничны. Мы прекрасно в своей голове укладываем совершенно противоположные идеи и концепции. Даже самые интеллектуальные, изощренные, рафинированные из нас. Особенно если эти идеи и концепции не касаются той узкопрофессиональной сферы, где мы сильны. Там мы, значит, не допускаем шизофрении. Это первое. Второе. Давайте так. Вот есть пропаганда, это образ для общества и для общества. Вот Украина обращается как государство, как страна, как нация к своим, государству, значит, к своей аудитории, к своим согражданам, а Украина обращается еще к внешнему миру. Вот такие наши условия. Ну, возвращение к границам 91 года, прочее, прочее, на базе там, международных документов. Это образ для всех. А есть образ... который, значит, для себя есть. Вот они обсуждают это между собой. Как это может выглядеть? Как они это обсуждают, я не очень представляю. Я знаю, что это довольно... Ну, то есть не то, что у российской разведки нет информации, есть. Но эта информация очень противоречива. Ее, насколько я знаю, там выстроить целостную картину не удается тоже. А третье, это то, что они должны предложить вот тот образ, то послание, которое они направляют правящие российские группировки. Так вот, проблема в том, Юлия, что на неофициальном уровне они ничего не направляют правящие российские группировки. Вообще. А дело в том, что дипломатия так не делается. И внешняя политика тоже так не делается. Это, в общем, хорошо известно. Она включает, конечно, и внешний уровень, но она должна включать и некий закулисный уровень, особенно в случаях тяжелейших кровопролитных международных конфликтов. Здесь без этого не обойтись. Посмотрим. Я не исключаю, что то, что сказал Зеленский и Ермак, ну, вперва, да, Ермак, потом уже Зеленский, это на самом деле подготовка украинского общественного мнения к тому, что переговоры будут. И вот, скажем, заявление Кличко недавнее, по-моему, сегодняшнее или вчера, по-моему, сегодняшнее, о том, что ну, вопрос о мире, видимо, придется решать на референдуме. Это вот, помните, я минутой ранее сказал, а вот есть образ мира, который обсуждается в истеблишменте украинском. Ну, я думаю, что это отголоски того внутреннего обсуждения. Не общенациональной дискуссии, понимаете, а внутриэлитного обсуждения, которое идет. Что да, если так, то нам нужен референдум. А здесь вы, естественно, могли бы сказать, ну это означало бы, что Зеленский ставит на кон свою репутацию. Это правда. Можно ли решать вопросы о мире референдумом, если речь идет о, допустим, не об абсолютно выигрышных условиях мира? Если речь идет именно о компромиссных условиях мира? Я не знаю, в каком состоянии в этот момент будет находиться украинское общество. Пока что, исходя из той социологии, которую я знаю, хотя там растет доля, я имею в виду, на Украине тех, кто хотел бы завершения как можно более скорого военных действий, все-таки большинство стоит на том, что это должны быть условия победы, это должны быть выигрышные для Украины условия. Как
Так вот вам и
иметь
референдум.
дело с людьми,
Провести
которые
референдум.
сказали, да, а вы его
Люди
выиграете?
скажут, мы хотим
Посмотрите,
91-го
понимаете, это же...
года репараций и...
Тогда, нет, тогда должно быть, понимаете, в референдуме должны быть два вопроса. Если вы готовы, значит, отказаться от мирного договора, я не знаю, какая будет формула от мирного договора, значит, вы должны тем самым дать согласие, что вы пойдете на военную службу. Все. Альтернатива такая. То есть нести ответственность будете лично вы за это решение. Лично вы, каждый. Значит, вы должны будете пойти на фронт. Но люди же
Ну,
так не мыслят,
75-летняя
понимаете?
бабушка
Ну,
же не
пусть
пойдет,
кто-то
да?
другой, но...
Референдум
Нет,
общий.
75-летняя... Ну, ведь можно, понимаете, оговорить условия этого. Их можно включить в референдум. Помните референдум за сохранение Советского Союза в марте, 17 марта 1991 года? Помните, какой был длинный, длиннющий вопрос? Как там все было уложено, упаковано. Можно точно так же сформулировать вопрос о референдуме. Первый, второй, третий. Что если вы соглашаетесь? Это одно. Если вы не соглашаетесь, готовы ли вы пойти на то, то и то? Вот лично вы. Если вам там от 21 года до 60 лет, готовы ли вы пойти на фронт?
А я хочу уточнить, завершая этот блок вопросов, одну важную вещь. Вот вы сказали, что Россия, Кремль не слышит ничего с украинской стороны. А с украинской стороны
Насколько я знаю,
что-нибудь...
пока не слышал.
А
Украинская
с
сторона
украинской
получала
стороны...
предложение.
А с украинской стороны что-нибудь слышат? Американцы, китайцы, индусы, вот Зеленский... Орбан что-нибудь услышал в качестве предложения? В конце
Нет,
концов, он прямо приехал к Беренку.
насколько я знаю, никто, насколько я знаю, никто ничего не услышал. Я имею в виду конкретного, ни декларации, ни повторения того, что уже было сказано, ни повторения общих формул, ни там заверения в уверенности в победе, а именно конкретных предложений никто не слышал. Орбан это вообще не занимался челночной дипломатией. Это была абсолютная имитация по российской просьбе. Для России на самом деле важнее даже не то, чтобы там Орбан съездил в Киев, потом посетил Москву и сделал вид, что он челночит. Нет, для него важнее, чтобы в то время, пока Венгрия председательствует, не были приняты новые санкции против России. Вот это, ну, отсроченное. Понятно, что их не удастся вообще заблокировать, хотя бы отсрочить. Вот это беспокоит Кремль больше всего. Потому что ситуация обостряется. Социально-экономическая ситуация. Она, честно говоря, становится все хуже.
А вот, собственно, здесь мы переходим к важной части Мерлезонского балета. И давайте перед социально-экономической ситуацией, вот вы сказали, что будут разбираться с военкорами. Честно говоря, во-первых, а там не проще просто сказать им, ребята, больше не пишите?
А не
Так это
все на это
тогда очень
поддадутся,
понятно.
во-первых. Не все поддадутся, во-вторых, понимаете, ну ведь можно демонстративно наказать нескольких, чтобы заткнуть рот всем. Это же российский способ управления ситуацией. Зачем? Вы арестовываете кого-то, при этом избиваете. Демонстративно, такой, я бы сказал, манере. Обвиняете в разжигании экстремистских настроений. Я не знаю, в чем там еще можно обвинить. Ну, в том, что рыли подземный тоннель от Белгорода до Киева, ну, скажем. Да? А потом выяснится, что это военкора украинские корни. А, да, обвинят, кстати, в финансовых хищениях. Вот проще всего, в чем обвинить, это сбор. Значит, это вот все они занимаются сбором, обвинят в финансовых хищениях, скажут, что вы были в сговоре на самом деле с коррупционерами из Министерства обороны. Патрушевым пригрозил генералам, что аресты скоро возобновятся, если вы не добьетесь военных успехов. Что, говорит, мы аресты сейчас перевели на паузу, ну и поскольку военных успехов не добиваетесь, то мы их возобновим. Обвинят, значит, военкора в том, что они вместе с генералами воровали деньги. Ну, генералы воровали, так сказать, государственный бюджет, а военкоры, значит, народные денежки прикарманивали. Вот вам, пожалуйста. Они охотно дадут, как вы понимаете, признательные показания. Вот было дело у нас с телеграм-каналом, вы помните. Оно, собственно, только-только завершилось. Или завершилось только-только. А появится дело военкоров-расхитителей.
А генерала Ивана Попова почему отпустили под домашний арест?
Да, по очень простой причине. Это же, знаете, политика кнута и пряника. Он действительно боевой генерал, действительно боевой. Вот как бы ни относиться, он хороший военачальник. Он один из немногих, кто действительно ценил, уважал своих солдат и пытался минимизировать потери. Его арест, он вызвал действительно недовольство в действующей армии. Показывает, что, мол, машина способна иногда давать задний ход. Делать задний ход. Ну, вот она сделала задний ход. Но одновременно, еще раз повторю, во время совещания русских Патрушев, он просто угрожает. Что говорит, ну, видимо, зря мы приостановили аресты. Вы ничего же не добиваетесь, посмотрите. Колоссальные потери живой силы и техники. Мы вам даем все, Родина вам дает все. Она вас лишила права плохо воевать. Ну, что значит? В несталинские времена расстреливать не можем. Пока. Пока, потому что осенью хотят отменить мораторий на смертную казнь. Это тоже обсуждается. Но зато арестовать вас можем.
А среди российских патриотов есть такой человек, которого зовут Белоусов, который, наоборот, довольно сильно возвысился. И кроме того, что есть сам министр обороны новый Белоусов, так есть у него кружок, в котором, говорят, видную роль занимает Катерина Тихонова. Как это говорить? Одна из тех женщин. Одна из тех женщин. Вот. И все они там разные патриотические вещи ведут. И, как я понимаю, склоняются к чему-то вроде государственного социализма или государственного капитализма. Ну, в общем, типа, чтобы... Собственно, у меня вопрос первый. К чему они там именно склоняются? Потому что я никак не могу понять. Они хотят Советский Союз возрождать или Южную Корею строить? И второе, какие у них политические перспективы?
Ну, давайте по пунктам. Насколько я знаю, никакого кружка нет. Никакого. Даже если бы этот кружок существовал, никакого политического, вот все, что связано с Екатериной Тихоновой, никакого политического значения и веса иметь не может. Абсолютно исключено по определению. Она существует как пиар-фигура исключительно благодаря тому, что ее поддерживают 2-3 человека из числа российского руководства. Поскольку папы нет живых, он ее поддержать не может, и надуть. Есть люди, для которых ее существование, в том числе в качестве пиар-фигуры, выгодно. Ну и плюс она легитимирует наличие отца, что, мол, отец жив. Это первое. Второе. Что касается, ну, некого социально-экономического идеала, нет, Юля, это не государственный капитализм, это уже государственный социализм. Речь идет на самом деле о том, что НЭП в России будет завершен. Вот тот длинный период с 92 года, в котором мы жили, да, который у нас назывался созданием, формированием, строительством рыночной экономики, он завершается. Речь пойдет не только о национализации крупных активов, речь пойдет о выкорчевывании мелкого и среднего бизнеса. И это начнется уже, по всей видимости, через значительное повышение налогов на МСП, малое и среднее предпринимательство, уже с осени. Колоссальное повышение налогов. Речь идет об этом. Денег нет. Деньги надо взять. Их будут брать вот с этого слоя. Поэтому здесь идеал такой. Третья цель, с которой Белоусов был назначен министром обороны. Ну, во-первых, провести аудит. Ну, это всем понятно, об этом не сказал только Ленин. Во-вторых, Юлия, перенаправить ресурсные потоки. Они не
А, в
туда были
смысле?
направлены. Теперь они будут... А после смерти Путина их надо перенаправить. Теперь эти ресурсные потоки будут направлены в пользу других людей. Я не буду этих людей называть. Это же очень просто.
Класс.
Шойгу был креатурой Путина. Путин об этом всем прекрасно знал. Почему у него в голове не укладывалось, что при такой чудовищной коррупции нельзя иметь боеспособные вооруженные силы? Это уже вопрос другой. Это вопрос уже как раз к его шизофрении. Путин был шизофреником клинически. У него диагностированная клиническая проблема была, связанная с сознанием. У него был диагноз. Вот. Он, возможно, по этой причине и не понимал. А те люди, которые пришли вместо него, которые сейчас управляют Россией, они все, в общем, прекрасно понимают. Да, они знают, что деньги можно было расходовать эффективно. И они делают все для того, чтобы они расходовались эффективно, но чтобы при этом деньги были, ресурсные потоки перенаправлены. И они сейчас пойдут и уже идут в других направлениях. А все то, что говорят и пишут о Белоусове, ну, помилуйте, у Министерства обороны самая большая среди всех российских ведомств пиар-служба со времен Шойгу. И она довольно эффективна. И она доказывает свою эффективность. Мы еще и не то увидим и услышим. Но это ничего не говорит о действительной эффективности менеджмента, понимаете? Это не доказательство. Как там шутка, известная в политтехнологических кружках с конца 90-х годов, ее Константин Калачев очень любил повторять: если нет реальных дел, вызывай пиар-отдел. Вот пиар-отдел и работает на полную мощь.
А, хорошо, вот вы сказали, что главное, что грозит бизнесу малому и среднему, это колоссальное повышение налогов, просто потому что денег нет. А что грозит большому бизнесу?
Национализация. Ему грозит национализация активов. Этот процесс сейчас приостановлен, это не означает, что он не будет идти, причем очень быстро, скажем, с рубежа лета-осени. Есть люди, которые пытаются его остановить сейчас. Люди, которые могут сказать: ну, слушайте, ну, давайте возьмем деньги сперва с малого и среднего бизнеса. Так у него денег немного, да, но зато их все равно много, и они сопротивляться так не будут. В общем, посмотрим. Диспозиция, она, честно говоря, отвратительна. Я имею в виду в данном случае общую социально-экономическую перспективу. Она откровенно отвратительна. Когда Китай запретит пользоваться юанем, это реально уже, видимо, осенью. Ну, может быть, к концу лета, может быть, в начале осени. Вообще, вы представляете, что будет с российским, ну, с импортом из Китая? Он остановится. А что будет вообще тогда в России с рынками? Ну хорошо, то, что нужно для войны, они еще так-сяк как-то смогут завозить. А как насыщать потребительские рынки?
Смотрите, если говорить о национализации, просто вот одна из вещей, в которых Кремлю повезло, это действительно западные санкции, которые привели к тому, что очень много людей просто капиталы свои вернули в Россию. И вообще сейчас говорят: вот слушайте, ну тут просто сейчас как начало 90-х, и там спрос есть, и вообще у них все неплохо завертелось. И, соответственно, даже произошла некая реконсолидация общества, реконсолидация, я бы сказала, бизнеса вокруг Кремля, который наблюдается невооруженным взглядом и который, конечно, ну просто абсолютно не было 5-6 лет назад, когда люди думали прежде всего о том, что их вот сейчас в тюрьму посадят, бизнес отберут, и вообще налоги, и силовики шкодят, и так далее, и так далее. А вам не кажется, что, конечно, поддержка бизнеса – это не бог и знать что? Но вот если, соответственно, Кремль лишится, во-первых, поддержки бизнеса, а во-вторых, ну, просто экономической составляющей, которая сейчас позволяет стране выживать, так все будет очень плохо.
Ну, Юля, ну, вы понимаете, когда я говорю о национализации, речь же идет не о том, что будет подписан указ, и все там с 1 декабря 2004 года будет национализировано. Они же отрезают по кусочку. По кусочку отрезают, проглатывают, перерабатывают и движутся дальше. И это первое. Второе. Вот в свое время Ленин очень много писал там о трусости, помните, о российской буржуазии, отсутствии в слабом классовом самосознании. Ну, если бы он сейчас на эту буржуазию посмотрел, он бы, конечно, хохотал. Он бы сказал, что да, с ними можно вообще как что угодно сделать, как котят взять и всех передушить. Их и душат по одному. Но справедливости ради скажу, что, конечно же, сейчас та система спецслужб, которая наблюдает за бизнесом, ему не позволяет вообще о чем-либо договариваться. Какие-то конфиденциальные, откровенные беседы они могут вести только за пределами России. Содержание их все равно становится известным. Все равно активы-то у них в России, понимаете? И на основании тех или иных записанных разговоров очень легко обвинить там, в государственной измене, в помощи ВСУ, еще в чем-нибудь, в экстремизме. И просто на этом, уже не заморачиваясь, все взять и конфисковать. Они хорошо знают, они это хорошо знают. Поэтому, да, произошла реконсолидация, вынужденная, да, правда. Можно как угодно над ними издеваться, вот что я только что сделал, да. Не издеваться, саркастично шутить, да. Ну, такова реальная ситуация, в которой они находятся. Да, власть нуждается в их поддержке, но, понимаете, здесь очень важно понимать, осознавать, как мыслят те люди, которые управляют Россией. А там вот две группы. Условно, группа рыночная, которую возглавляет Чемезов, и креатура которого в правительстве Мантуров, он, кстати, должен возглавить правительство уже этой осенью. Они считают, что, ну да, государственный капитализм – это замечательно. А есть та группа, которую возглавляет Патрушев, и которая контролирует силовые, большую часть силовых ресурсов. Она сторонница государственного социализма. Ну, говорит, надо… Вообще, говорит, вы все жулики, вы спекулянты. Я вот могу привести разговор, я не буду просто упоминать, кто в разговоре, но это руководитель одного из крупнейших российских силовых ведомств и один из крупнейших российских олигархов. Хорошо, не, ну, может быть, он не самый крупный, но он очень известный человек. Когда, значит, руководитель силового ведомства, услышав сетование, что же вы мешаете бизнесу, это был разговор приватный, мне просто рассказали, ну, один из участников. Там было еще два референта. Один из участников мне рассказал. Что же вы, говорит, там, мешаете бизнесу? Мы же там патриоты, мы то, мы все. Мы же изо всех сил стараемся. И вот этот, значит, руководитель ведомства. Он заулыбался и сказал. Он в хороших отношениях с этим олигархом, человеческим. Сказал, что ты мне, говорит, втираешь тут? Вы жулики и спекулянты. Спекулянты. Мы вас всех к ногтю возьмем. Вот обменялись мнениями, понимаете. Но всех возьмем к ногтю, это когда-то. И всех тоже, это слишком обобщающе. Поэтому пока они могут, они зарабатывают.
Социально-экономическая перспектива – это перспектива. А что происходит, с вашей точки зрения, в экономике сейчас? И как, собственно, все это оценивает Кремль?
Я бы оценил так, знаете, оценивают, ну, есть консенсусное мнение там экономистов, оно действительно, это кризис. Мы втягиваемся в очень тяжелый социально-экономический кризис. Одно дело, что Кремль говорит, да, вот что говорят официальные российские чиновники, значит, что говорит глава Центробанка, и то глава Центробанка, а, точнее, ее замы, они уже не могут скрывать свои тревоги. А как они оценивают ситуацию? Они оценивают ситуацию как предкатастрофическую. Они считают, что до катастрофы где-то до полугода. Социально-экономической. Они делают, я могу сказать, вы знаете, это колоссальная инфляция, это нарушение, видимо, логистических цепочек, это прекращение китайского импорта, ну и поэтому нарушение разрыв логистических цепочек, это вымывание товаров с российского потребительского рынка. Да, кстати, зачем, значит, надо обкладывать налогом малое и среднее предпринимательство? Вы знаете, Юля, в казне нет денег. Боятся, что если не решить эту проблему срочно, в течение ближайшей осени, то появятся снова задержки в зарплате, в выплатах пенсий и социальных пособий. И повторится то, что было в 90-е годы. Это вполне реальное опасение.
А Китай действительно будет прерывать расчеты?
Действительно будет прерывать расчеты. А на уровне поставок военной, ну не военной, продукции двойного назначения, я думаю, что они найдут выход. А что касается потребительских товаров, ну видите, у Китая есть более важные рынки.
Это есть такое.
Есть вторичные санкции. Вторичные санкции просто. Страх вторичных санкций. Если они уже разделили сейчас юань, но есть юань, который в России, это плохой юань. Они его не принимают в оплату в Китае. И есть китайский доброкачественный. А потом они вообще запретят юанем пользоваться. И что, мы у них за рубли будем покупать? А кому они нужны?
У нас немного осталось времени, но у меня есть короткий вопрос. Что будет с Ютубом? Замедляют, говорят.
Да, его замедляют, учения провели, считают, что они прошли успешно. Может быть, не до конца успешно, но дело в том, что вот исходя из того, что я рассказывал о социально-экономической перспективе, и понятно, что существует необходимость, я бы сказал, сдерживания, превентивного сдерживания, формирования массового недовольства. С этой целью хотят YouTube замедлить, затруднить. Ну, понятно, отключить его невозможно, что рубильник не в России находится. Замедлить можно. В общем, надо будет пользоваться через VPN. Тем не менее, исходит из опыта, помните, запрета этих враждебных социальных сетей, Facebook и Instagram, да? Где после запрета аудитория все-таки значительно упала. Она упала. Где-то на 30-40%. Я не знаю, как сейчас, может быть, она отчасти восстановилась, я не видел статистики. Но я, тем не менее, вижу, что там действительно серьезные потери произошла и в аудитории, и в интенсивности дискуссии. Это очень хорошо заметно. Значит, первое. Второе. Кроме YouTube хотят вот, попытаться заблокировать WhatsApp. Считается, что это очень опасный мессенджер, он опасен в случае возникновения угрозы политических и социальных волнений, может служить координацией. Его хотят поэтому так или иначе заблокировать. Телеграм трогать не собирается.
А Сигнал?
Сигнал не считается важным мессенджером. Считается, что у него небольшая аудитория. Да, я спрашиваю насчет Сигнала, вы очень уместно. Но он считает, что Сигнал не настолько важный мессенджер.
Тогда это называется не реклама ради, порекомендую нашим слушателям Сигналом пользоваться. А куча у меня еще вопросов.
Да, ну, Юля, вы знаете, мы можем рекомендовать что угодно, но я вам скажу так, дорогие уважаемые зрители и слушатели, по счастью для подавляющего большинства российских сограждан, вы не интересны российским спецслужбам. Если вы им становитесь интересны, у них появятся сим-карты, копии ваших сим-карт, и они посмотрят то, что их интересует. Поэтому имейте это, пожалуйста, в виду.
У меня на прощание есть два теоретических вопроса, которые я не могу не задать. Ну вот, во-первых, у нас Андрей Гагарин, слушатель, спрашивает: Юлия Леонидовна, как вам новость о присвоении степени почетного доктора, доктората Грети в университете Хельсинки, правда, в религии, что правильно, так как она поддерживает культ. Имеется в виду, что Грета Тунберг, которая школу не закончила, но вот доктором, по-моему, богословия или что-то в этом роде, я боюсь забыть, чего именно стала. Переадресую вопрос вам с удовольствием.
Ну, вы знаете, когда в свое время в Советской Академии Наук, точнее, в Германской Академии Наук был там академик Геббельс, в Советской Академии Наук, я не помню, Вышинский, по-моему, был академик. Нет, Майский, членкором и тому подобное. Майский хоть что-то писал. Ну, честно говоря, не хотелось бы Грета Тунберг сравнивать с Геббельсом. Конечно, никакого сравнения на самом деле здесь и быть не может. Но это вопрос о качестве тех учреждений, которые делают подобные вещи. Ну и в более широком смысле, Юля, это излюбленная вами тема, которую я всегда охотно подхватываю. Это же такой доведенный либерализм, ультралиберализм, левый причем, левый либерализм, доведенный до безумия. До безумия, до отрицания здравого смысла. Это так.
И вторая тоже общечеловеческая тема. Что вы подумали, когда увидели, что 32% демократов, ну 32% избирателей Байдена, будем точнее, считают, что Трамп покушение устроил на сам на себя? И что это нам говорит о состоянии человеческого мозга в нашу благословенную эпоху? Ну, я не хочу сказать, что раньше человек был умнее.
Не так, нет. Нет, ну я думаю, возможно, здравого смысла было больше, а возможно, мы просто не, у нас не было таких, у нас не было вот этой бигдаты, да, вот сейчас я, конечно, не совсем корректно употребляю этот термин, но мы не знали о том, что думают люди, а сейчас мы знаем, Ну, их взгляды стали очевидны, уровень их дискуссии, их логические ряды стали очевидны. Юля, 32% это, по счастью, немного, честно вам скажу. Это указывает, что, ну, если считать, что оставшиеся 68% думают иначе и не верят в то, что Байден, прошу прощения, Трамп организовал самострел, ну, значит, здравый смысл точно совершенно или посещает их, или находится в их головах. Это совершенно замечательно. Я могу сказать, что, допустим, если сравнивать, да, Россию и Соединенные Штаты, в России устойчиво 50% верит в существование всемирного правительства. Устойчиво. А люди затрудняются определить цели этого правительства. Затрудняются, но уверены, что оно враждебно России.
Ну так естественно, слушайте, если ты веришь в существование всемирного правительства, то, как правило, ты предполагаешь, что оно тебе враждебно. Ты же в него не входишь, значит, оно тебе враждебно.
Так и они не знают, кто входит в него. Они называют, что по должности входит Папа Римский, английский монарх и президент США. Иногда называют Чубайса, но сейчас уже, наверное, его перестали называть. Ну, раньше называли Чубайса, может быть, еще кого-то. Ну, в общем, затрудняются. Еще раз, затрудняются определить, что же это правительство делает и к каким целям оно стремится. Когда я обычно такие говорю, слушайте, ну, если бы было всемирное правительство, наверное, мир был бы гораздо более упорядоченным и рациональным местом. Ну, логика подсказывает, да? Ну, нет. Он становится все более хаотичным и непредсказуемым.
Так, стоп, стоп, я когда-то забежала вперед, это я сама сказала, что в Кремле верит. А вы скажете, что скажете, сколько людей в Кремле верит в существование всемирного правительства? 50% населения, ладно, это не важно, во что они верят. В Кремле во что верят?
Юля, это очень интересный вопрос. Понимаете, надо, если вот встать на почву академизма, да, и вот знаний интеллектуальных, ну, допустим, я этой темой интересовался, у меня есть некоторый даже личный опыт. Конечно, всемирного правительства нет. Нет, как некой институции, некой структуры, но то, что существуют не публичные организации, не публичные, и они очень влиятельны, это факт, безусловно. Это безусловный факт, таких организаций, наверное, 1,5 дюжины в мире существует, но это в той части ойкумены, которая нам более или менее знакома, я имею в виду глобальный север. Допустим, что происходит в Юго-Восточной Азии, не очень понятно с этой точки зрения. Скорее всего, там есть аналогичная организация. Вот глобальный север – это 2,5 дюжин таких организаций. Они чрезвычайно влиятельны, они не публичны. Они не публичны. Не то, что они скрывают свое существование, вы можете узнать, но они его не афишируют. Я просто знаком, допустим, с представителями одной из таких организаций. И пользуюсь, ну, хорошими отношениями. У меня хорошие отношения. Поэтому я могу говорить со знанием дела. Так вот, в Кремле знают о существовании этих организаций, чтобы вы поняли. По крайней мере, с некоторыми из них сотрудничали. Я говорил в прошедшем времени. Как сейчас, я не знаю. Сейчас, насколько мне известно, нет. И это сейчас длится где-то, наверное, с 2017 года. С 2017 года. Возник конфликт между тогдашним президентом, ныне покойным, и одной из этих организаций.
И в чем же конфликт-то был?
Это уже дело их. Когда захотят, они расскажут. Если захотят. Но он был очень
Хорошо.
серьезен. И он повлиял впоследствии, ну вообще он повлиял на, я бы сказал, на российскую политику очень серьезно. Этот конфликт. Так вот, в Кремле знают об этом. Я не могу сказать, что знают об этом все, но те, кого называют верхушкой, вот эти условно 20 человек, может быть 30, они об этом знают. Они это знают, они это учитывают, они пытаются найти пути общения с этими организациями.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте я думаю, что мы продолжим разговор где-нибудь недельки через две. Валерий Дмитриевич, спасибо вам огромное. А, кстати
Спасибо
говоря,
вам за приглашение.
да, я моим слушателям вот все обещаю стрим о теориях заговора. Он на самом деле практически готов, просто вот сил нету. Так что если не на следующей, то на после следующей недели он, вот обещаю, будет обязательно. А зато на следующей неделе будет Алексей Ракша, и, соответственно, к нему вопросы. Я была бы очень рада тоже посмотреть. Валерий Дмитриевич, спасибо вам огромное.
Юля, перед тем, как прощаюсь, передайте искренние поздравления вашему уважаемому батюшке и пожелания всего наилучшего. Хорошо?
За это особое спасибо, потому что батюшка не только уважаемый, но и любимый, и совершенно потрясающий. И вообще у меня родители просто...
Замечательно.
Мне очень сильно повезло.
Нужно
Это...
только порадоваться, да, искренне, да.
Да. А всего лучшего. Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте подписываться на канал профессора Соловья, который есть по ссылке в описании. И до завтра.
Спасибо, до свидания.
До свидания.